Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня миссионер, диакон Анатолий Гольдман. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Отец Анатолий, я вам расскажу и напомню нашим радиослушателям, что в этих беседах по вторникам мы говорим со священником, ну, в данном случае с диаконом, со священнослужителем, о его пути к вере, в вере и о том, какая цепь событий, решений, какой поиск привел к желанию быть священнослужителем. Вот не просто мирянином, а вот этот путь к священству, ну, в данном случае, в широком смысле слова, к священству говорим. И нам кажется, что этот путь всегда сопряжен с вопросами, с какими-то, с поиском, с изменением жизни, и в этом смысле это все можно экстраполировать на жизнь любого обычного человека, просто который размышляет о своих отношениях с Богом и ищет какие-то ответы на свои вопросы. Вот о ваших ответах на ваши вопросы я хотел бы вас сегодня расспросить. Начну вот с чего. Я, когда готовился к интервью, смотрел ваше интервью, по-моему, 5-летней давности примерно, где вас еще представляли как тренера, тренера восточных единоборств. Я даже не выговорю вот этот стиль направления, который был написан в титре. И вот сейчас вы диакон. Что это за путь из тренера восточных единоборств в священнослужителя?
Этот путь начинался с попытки для себя определить способ наиболее, наверное, полно выказать благодарность Богу за все то, что Он мне совершил. Я тогда думал даже, ну, может быть, и действительно в миру можно это совершить, работая тренером тем более, потому что само тренерство мне очень нравилось. Работа интересная, с людьми, педагогический процесс, там, тренировочный процесс. Вот, польза очень большая для всех людей, так как все-таки физический компонент, он присущ всем и каждому, и, соответственно, мы должны ему тоже уделять какое-то внимание. Там, да, вот как некоторые ситуации говорят, там, что как некой рабочей скотине мы же должны уделять внимание. Ну, сейчас бы это мы, наверное, сказали некому там, автомобилю. Надо за ним ухаживать, надо там, масло менять, может быть, там, топливо доливать, там еще какие-то поломки мелкие исправлять. Ну, вот с этой точки зрения внимание к телесному, оно, мне кажется, угодно Господу, конечно же, потому что тело тоже дар Божий. Вот. И так размышляя, я достаточно, ну, какое-то там время, может, не очень долгое, но какое-то время занимался тренерством, преподавал, был преподавателем в университете. Но в какой-то момент я начал чувствовать внутри, что, по-моему, этого недостаточно. То есть такое какое-то было чувство того, что я могу сделать для Бога еще больше, но не делаю. И это чувство, оно у меня оформилось, конечно, не сразу. Это начинается так очень же. Но Господь действует же мягко у нас всегда в жизни-то. Вот с таких буквально каких-то намеков тонких. Вот. И прошло несколько лет, пока я начал понимать, что действительно надо мне или честно себе сказать, что я на этом остановлюсь и не буду больше служить Богу, ну, больше имеется в виду, как бы давать больше сил, скажем так, на служение. Вот. Или же мне нужно было бы тогда что-то изменить в своей жизни уже, конечно. Ну, вот этот шаг, и, наверное, и вылился в то, что я смирился, наверное, там тоже как-то действительно в какой-то момент пришлось такое усилие делать. Вот. И со временем стал как раз студентом Сретенской семинарии, потом и, в общем-то, рукоположение было у меня в диаконский сан, и служение миссионерское в отношении китайцев у меня, собственно, можно сказать, началось вот этот момент.
Хотя, давайте, конечно, скажем нашим слушателям, что вы служите на китайском патриаршем подворье при храме святителя Николая в Галутвине, в Москве, это в районе Якиманки. Вот с этим связана ваша миссия в отношении китайцев.
Да, в данный момент, в общем-то, вся моя миссионерская работа, она, да, сосредоточена вот на подворье китайском. И в самом начале, когда я вот еще только подумывал, в какую семинарию поступать, в какой форме мое служение могло бы проходить, что Господь хочет от меня. Я тогда совершенно случайно, как говорится, на самом деле не случайно, а промыслительно, вот, попал на китайское подворье, да, сам еще даже не знаю, что это китайское подворье. Вот мы в один из приездов с супругой, потому что в тот момент мы жили не в Москве, вот, гуляли по Москве, и как-то вечером мы проходили мимо одного храма какого-то. Я даже тогда не обратил внимания, какой храм. Вот. Там звон начался к вечерней службе. Но суббота вечер, надо же христианину где-то помолиться немножко. Я думаю, ну, зайдем, ну, зашли. Вот, помолились очень хорошо. А потом я обращаю внимание, так там табличка такая есть, там написано, что это какое-то китайское подворье. Я еще думаю, интересно, как китайское подворье, а чем оно занимается? Вот, а кто сюда ходит? Учитывая тот факт, что я какое-то время жил в Китае, тогда и был знаком с китайской культурой, языком владел на каком-то уровне, опять же. Вот этот вопрос мне показался очень интересным, меня, потому что всегда китайская тема привлекает, где бы я ни находился. Вот. Но дальше у меня мысль тогда и не пошла, просто она как-то осела у меня, помню, в каком-то вот дальнем углу у меня, и она была. Потом еще несколько раз через другие уже пути, через других знакомых, я опять столкнулся с китайским подворьем. Вот, и я тогда уже начал понимать, что, по-моему, это вот и есть тот ответ, который я хотел получить, потому что в тот момент я действительно задавал Господу этот вопрос все время. Он говорил, ну, Господи, ты меня направь, вразуми, потому что я хочу тебе послужить, а не знаю как, я же неразумный, сейчас, если я сам начну что-нибудь делать, то себе, наверное, только хуже сделаю. Вот, а ты давай уже тогда меня направь. И вот через... ну, не буду говорить многократные, но какие-то вот неоднократные такие намеки через события и людей, которые в жизни у нас происходили. Вот я начал обращать на это внимание и понял, что, вероятно, это и есть то место, где вот Господь хочет, чтобы я служил. Вот. Ну, я уже тогда, конечно, приложил какие-то свои усилия, начал туда ходить почаще, познакомился вот, со священнослужителями, которые там, с миссионерами, вот, и милостью Божией более-менее влился в ряды их.
Вот очень много хочется вопросов задать к тому, что вы говорите, это очень интересно. Начну вот с чего. Вы сказали, что для вас желание, решение стать священнослужителем, диаконом, получить образование, вот, написать прошение о рукоположении, связано с тем, что вы себе поставили вопрос, вот останавливаюсь ли я вот на той отметке, сколько сейчас сил отдаю, или все-таки я хочу еще больше Богу служить. Но в этой логике, я думаю, что вот все люди, которые о своих отношениях с Богом задумываются, они понимают, что невозможно сказать, что, Господи, вот до сих пор я тебе себя отдаю, а дальше, извини меня, это же мое. То есть в этой логике должны были бы все свои работы побросать светские, и все, ну, мужчины в семинарию, женщины, не знаю, на клирос, или куда-то там в храм, вот, социальной работой заниматься. Но люди же не бросают свои работы, и как-то в миру тоже в этом смысле остаются, хотя вы тоже в миру, вы не монах, но имеется в виду в статусе мирянина. Все-таки в чем для вас именно специфика вот этого перехода к священнослужению?
Угу. Ну, священнослужение – это дар Божий, это особое благословение и сила, которая помогает в большей степени отдавать себя, конечно же, да, и совершать служение по воле Божией. То есть это некая новая возможность. Тут главное же, как и всегда в отношениях с Богом, да, сердечное произволение человека. То есть если человек внутренне, ну, не хочет, скажем так, то Господь его не будет никогда насиловать. То есть если человек живет в миру, является благочестивым крестьянином, старается бороться со грехом по мере своей возможности, служить Богу в какой-то форме, потому что служение Богу может происходить в любой форме, да, даже не обязательно, вот, конечно, сан для этого принимать. Но если вдруг у него, у человека этого, есть желание служить больше, то Господь может дать возможность и силы для этого, потому что служение Богу, оно не может совершаться силами человека. Ну, по крайней мере, так говорят святые отцы, и я сам на своем опыте отчасти тоже в этом убедился, конечно, да. Вот, и священный сан, он как некий росток, который вот Господь дает человеку, о котором мы должны заботиться, возгревать его, И этот росток, если мы за ним ухаживаем, возгреваем его, вот он вырастает и дает нам совершенно новые возможности для служения. То есть, скажем так, Господь получает возможность помогать другим людям через нас. То есть мы становимся в некотором смысле его более совершенными орудиями, потому что Господь, ну, конечно, он через любого человека всегда может совершать то, что ему угодно, да, вот там даже иногда через недостойных, вот, как это, наверное, часто у нас бывает, ну, и в Писании об этом пишется, конечно, ну, вот, но тем не менее, когда есть синергия, вот, соработничество человека и Бога, то достигается гораздо больше, конечно.
Вы в Китае учились, в Пекинском университете, да?
Да, я учился в Пекинском университете физкультуры и спорта, закончил там магистратуру.
Поэтому вы тренером стали?
Да, потому что мне очень нравился спорт, нравилось тренерство само по себе, потому что я к тому времени тоже немножко занимался спортом, ну, на любительском уровне, правда, но все равно очень нравилось. По первому-то образованию я филолог, достаточно далекая от спорта
область. Хороший переход из филологии в единоборство.
Да, да, действительно, я тогда тоже немножко смущался этим, я думал, как же так, вроде начал с филологии, потом перешел, в общем-то, в некое такое, ну, как спортивную педагогику.
А филология какая была?
Филология, ну, английского и китайского языка.
Китайского все-таки был язык.
Да, вас, конечно, да. У меня китайский был вторым иностранным языком. Вот, и это, в общем-то, даже, наверное, и стало вот этим первым шагом, который меня привел в Китай, и в дальнейшем путь уже выстраивался мой через Китай. На самом деле, оглядываясь назад, я вижу, что там каждый шаг был промыслительным, потому что все, чем я занимался, оно имеет огромное значение для меня сейчас. Филология, она дала мне чувство языка, любовь к языку, любовь к слову, потому что это дар Божий, который, на самом деле, мы часто недооцениваем. Вот, да. Язык, знание иностранных языков расширяет возможности тоже служения Богу, всегда расширяет как-то какие-то горизонты, можно сказать, человека. Вот. А спорт, он мне помог гораздо глубже понять аскетические принципы, которые у нас есть вот в православии, через призму, собственно, спортивных каких-то, может, принципов и методов тренировок, потому что, скажем так, какие-то глобальные, может, там, или основные принципы тренировки духовной и телесной составляющей человека, они не так сильно уж отличаются. Они отличаются, конечно же, но среди них, вот, или как их объединяет, очень много общего.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Анатолий Гольдман сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Расскажите о православном храме в Китае, в который вы ходили. Как я знаю из интервью вашего, это был храм при посольстве в Пекине. И что это была за атмосфера? Вот чем эта атмосфера отличается, я не знаю, от вот просто храма в Москве, например, где вы сейчас служите? Для нас, вот для людей, которые в Китае никогда не жили, это кажется такой экзотикой, православный храм в Китае. Как там было?
Там было очень хорошо. Я очень благодарен Господу за то, что Он дал мне такую возможность тоже, да, пребывая в Китае, стране, которая... Ну, некоторые могут назвать ее, наверное, антихристианской, некоторые могут сказать просто не безрелигиозной, да, атеистической. Вот, находясь вот в такой стране, все равно оставаться христианином в полном смысле этого слова, участвовать в таинствах. Вот, храм Успения Пресвятой Богородицы находится на территории посольства вот, Российской Федерации. И... Ну, практически любой, кто хочет, может туда попасть. Правда, там ну, необходимо, конечно, пройти определенные процедуры регистрации, потому что все-таки территория режимная. Вот, но, тем не менее, вот на все важные праздники всегда можно туда попасть. И это особенно ценно, когда вот ты живешь в среде чуждой православию, возможность опять вот прикоснуться к этому источнику, припасть к дарам Господа, это, конечно, иногда это настолько ценно, что мы вполне это и не осознаем.
А тогда вот расскажите о специфике миссионерской работы, именно направленной на китайцев. Вы сказали, что культура, страна, вернее, да, в которой вы были, Китай сегодня в силу режима государственного может быть названа атеистической, там, или безрелигиозной, или антирелигиозной, с одной стороны. С другой стороны, есть гигантская религиозная традиция китайская, древнейшая, и даосизм, и конфуцианство, и там недалеко где-то рядом в Японии буддизм, может быть, тоже в Китай проникающий. То есть есть, с одной стороны, большая религиозная история, с другой стороны, сегодняшний китайский такой, если угодно, менталитет, и вот есть православный миссионер, которому предстоит сказать, донести благую весть, так, чтобы она была воспринята современным китайцам, чтобы ваш собеседник, ваш слушатель услышал, что это и про него тоже, на какой-то запрос его ответила эта благая весть. Вот в чем здесь специфика вашего миссионерства?
Специфика миссионерства среди, вот, среди китайцев, среди Китая, она, конечно, есть, она во многом, может, и отличается даже от какой-то иной миссионерской деятельности. Правда, я не могу сравнить, у меня нет опыта миссионерской деятельности среди других народов. Но говоря о Китае, надо, конечно, действительно отметить, что в первую очередь сказывается отсутствие вот этой официальной, признанной, какой-то распространенной, наверное, на государственном уровне мировой религии в Китае. Да, то есть государство, будучи атеистическим, оно эту сторону, этот компонент жизни держит под очень пристальным вниманием. И любому человеку, конечно, рано или поздно становится очевидно, что у него есть вот этот таинственный орган духовной жизни, и он требует что-то своего. Иногда это, конечно, не всегда четко осознается вот, человеком, но иногда довольно это ощутимо и оформлено в какой-то из вариантов, скажем, духовной жизни. И сейчас в Китае как раз вот наступает, мне кажется, такой момент, когда уже большинство каких-то таких трудностей материального плана преодолено. Вот. Уровень жизни в Китае растет непрерывно уже на протяжении многих десятков лет. Вот. И люди уже имеют возможность, получают, точнее, возможность отвлечься от там, ежедневного какого-нибудь, может, зарабатывания себе на кусок хлеба, ну, или там на чашку риса, можно сказать. Вот. И у них появляется время и возможность думать о чем-то ином, иногда духовном. Вот. И вот на этом пути часто китайцы сталкиваются с какими-то иными вариантами вот, мировых религий. Ну, насколько мы, да, знаем исторически, в Китае есть ислам, есть протестантство, есть католичество, вот, есть традиционные религии, конечно, для них, да, более такие приняты, это там даосизм, буддизм очень распространен, он достаточно давно пришел в Китай и глубоко пустил корни, и многие китайцы воспринимают буддизм как вообще, ну, можно сказать, свое родное, что-то такое китайское, хотя, конечно, мы все с вами знаем, что буддизм, он пришел из Индии, вот, но тем не менее. Вот, в культурном сознании, восприятии китайцев буддизм, он является очень таким глубоко интегрированным. Также есть вот конфуцианство, вот, но опять же насчет конфуцианства существуют разные взгляды.
Спорят, религия ли это, или да, все-таки да, светское да. Этическое учение?
Абсолютно точно, да. Некоторые считают, что там есть религиозная компонента, некоторые считают, что там нет религиозной компоненты, что это лишь всего лишь некое, может быть, мировоззрение или даже некое там, ну, какие-то нормы социальных отношений, горизонтальных, вертикальных. Там. Ну, какой бы взгляд у нас ни был, тем не менее, ну да, конфуцианство, оно очень основательная такая система, которая, ну, отчасти может даже заменить, наверное, да, какие-то вот религиозные конструкции. Вот, поэтому совершенно вот этот ее компонент отбрасывать, наверное, тоже не стоит. И вот при наличии такого богатого выбора, конечно, китаец, он даже зачастую не знает, что существует единственная истинная религия, что существует православие, вот, и вынужден иногда вот очень долго искать, десятки лет порой, вот, переходить там из одной конфессии в другую, из одной религии в другую, в поисках православия, и потом иногда вот только лишь милостью Божией в конце там многих лет и поиска он находит. Вот. Хотя бывает, конечно, и обратная история. Я вот знаю нескольких людей, которые благодаря близости к русской культуре, вот, к России как-то в целом, они знали о православии. И даже для них это было, ну, как бы, первое, как первое направление, наверное, где они начали искать вот, для себя ответов на вопросы.
Вот вы произнесли фразу, что существует одна единственная истинная вера, это православная вера, истинная религия. И, наверное, для человека православного тут нет сомнений. Но вам, как миссионеру, наверное, всегда предстоит эту мысль не просто постулировать, что вот есть эта вера истинная, и это так, а объяснить, почему именно она вами воспринимается как единственная истинная вера. Можно ли это, не знаю, объяснить? Можно ли какие-то привести аргументы? Или можно только человека привести в храм и показать, и предложить ему пожить церковной жизнью, чтобы он сам убедился даже не в словах, а просто в каком-то интуитивном, личном, внутреннем опыте? Вот как вы здесь поступаете?
Да, наша вера, она, конечно, не столько доказуется, да, сколько показуется, это вы очень точно сказали. Вот, но при этом надо всегда, конечно, учитывать и самого человека. То есть, как вот в связи с вашим прошлым вопросом, надо сказать, что надо в первую очередь стараться показать человеку истину в православии, то есть то, что он ищет на самом деле так сильно. Иногда он даже может до конца этого сам не осознавать, да, но не надо ему давать какие-то свои преломления, да, например, ну, каждый человек же, он выстраивает отношения с Богом индивидуально, по-своему как-то, таким же образом, допустим, и этнос какой-то тоже выстраивает по-своему, страна там как-то тоже по-своему. В этом плане мы тут можем даже говорить о некой тождественности, да, отношений разных. И вот эта уникальность отношений, она всегда накладывает какой-то определенный отпечаток. Ну, условно говоря, там, вера моей бабушки – это не совсем моя вера, например, да, а моя вера – это не совсем вера, там, моей супруги, например, вот, там, или также, там, вера моей мамы – это она сильно влияет на меня, но не является моей личной верой. Всегда есть какой-то вот индивидуальный такой, какой-то, может быть, оттенок, да, преломление. И вот мне кажется, в миссионерстве надо стараться, чтобы этого преломления было поменьше, чтобы мы давали человеку не то, как мы воспринимаем отношения с Богом, да, а вот именно саму истину самого Бога давать. Иначе, потому что, как вам объяснить-то, иначе человек поначалу, не обладая достаточным, может быть, каким-то вкусом, умением различать, он может принять нашу точку зрения как за истину, потому что он сам еще не вполне способен различать одно от другого. Вот. Но со временем он обязательно начнет чувствовать, что это не одно и то же. И это может вызвать у него иногда, ну, очень большие духовные проблемы, конечно. Да? И вот в миссионерстве, мне кажется, очень важно это понимать и стараться избегать по возможности.
Вот давать самого Бога – это как? Это, опять же, вот что это значит на практике в жизни миссионера или просто обычного человека, это дать, ну, словом говоря, дать в кавычках, отослать к Евангелию, сделать акцент на Евангелии, на Библии, как на Слове Божьем, на Откровении, или дать самого Бога, то есть пригласить на литургию, или указать на то, что вот Евхаристия, таинство Евхаристии, в котором действует сам Бог, вот приобщение, причащение, это вот есть твое, твоя попытка вот, встретиться с Богом без посредников.
Да, наверное, я здесь не очень точно выразил свою мысль, вы меня простите. Конечно, ну, как бы дать самого Бога, наверное, звучит неправильно, слишком там, дерзновенно.
Ну, просто надо пояснить.
Да, давайте тогда я перефразирую. Может быть, помочь человеку подойти вплотную, наверное, к познанию Бога. То есть не дать ему уже готовый свой личный путь, вот, а позволить ему пройти свой. Наверное, вот скорее я об этом говорю, вот, просто не всегда способен точно выразить свою мысль. И вот этот путь его, он, конечно, требует всегда определенных усилий. И вот в плане этих усилий мы можем, конечно, помочь всегда человеку, ближнему нашему, ну, в данном случае любому ищущему истину. Вот. И эта помощь, она может заключаться как, например, в изучении истории церкви, например, да, так и в области изучения вероучения церкви, потому что, как ни странно, многие верующие, они, ну, не так уж и точно себе представляют, во что же верует церковь-то. Ну, вот этот вопрос является очень немаловажным, особенно для китайцев, потому что многие китайцы, они приходят к православию из каких-нибудь протестантских течений. И для них это всегда является, ну, опять же, не буду говорить всегда, да, в большинстве случаев является путем анализа и отсева, да, вот отсева ошибочных каких-то представлений о Боге, ну, ересей там, если говорить совсем уж просто. Вот. И в этой области мы тоже должны ему помочь, мы должны, допустим, объяснить, почему какой-то взгляд богословский является ошибочным, а какой-то является истинным, вот, например, православный, да, православное видение, допустим, Троицы, да, вот почему Филиоква – это ересь, это надо вот все человеку быть способным объяснить на том уровне и тем языком, который человек, конечно, готов понять и воспринять. То есть в некотором смысле мало выучить китайский язык, надо еще понять, вот на каком таком, наверное, интеллектуальном уровне языке говорит с тобой человек. Вот. И потихонечку, вот, разрешая подобного рода вопросы, мы можем помочь человеку приблизиться к Богу, конечно. Естественно, сам контакт, он происходит вне нас, конечно. Миссионер здесь, он лишь помощник. Вот. Господь сам решает, когда ему нужно протянуть руку к человеку и коснуться его. Вот. Но, тем не менее, подвести поближе к Богу мы можем помочь. И это, наверное, я об этом хотел сказать, конечно.
Несколько лет назад мне довелось общаться с отцом Дионисием Поздняевым, который тоже много лет служит в Китае, в настоятелях храма святых апостолов Петра и Павла в Гонконге, если я не путаю. Мы встретились на конференции, которая проходила в Южной Корее. Это был Всемирный совет церквей. Я там просто был как журналист, а он, соответственно, был как человек, который много лет служит в азиатском регионе. И мы с ним разговаривали про Корею, про Китай, и вот он тогда мыслью поделился, не знаю, насколько сейчас это уже актуально, но тогда я от него услышал такие слова, что в Корее в тот момент, это было 8 лет назад, такой взрывной рост именно протестантизма, то есть община, которая больше всего прирастает, это разные протестантские деноминации. А в Китае, как он отметил, сейчас уже большой рост католицизма. Он больше, чем в Корее, потому что, ну, в его мысли, я так это, по крайней мере, услышал и пересказываю, общество движется постепенно, и вот первый шаг – это обретение просто вести о Христе в протестантизме, это такая мягкая пища. А вот дальше уже более твердая пища, если следовать словам апостола Павла, это католицизм, потому что есть уже более развитой культ, литургическая жизнь, в принципе, более разветвленная и сложная в чем-то религиозная, богословская традиция. И вот люди постепенно в Китае уже более-более готовы, именно двигаясь внутри христианства, к этой более трудной пище, более тяжелой, более требующей погружения вовнутрь, в глубину. А вот православие в этом смысле, что это еще следующий этап, как вам кажется, вот если в этой логике продолжать размышлять.
Да, спасибо, интересная мысль, она как-то мне в голову не приходила. Ну, в плане близости к истинному учению, конечно же, католицизм уступает православию, в плане поврежденности. Мы все с вами знаем, что католическая церковь, она подверглась в силу там разных факторов, там исторических, еще может, каких-то, вот, некоторым искажениям в области вероучения. Это да, но при этом говорить о том, что православие, оно более твердая пища, нежели чем католичество, наверное, я бы не стал. Вот, потому как католичество тоже может оказаться достаточно твердой пищей, как мне кажется.
Диакон Анатолий Гольдман сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы скоро вернемся к этому разговору. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».